Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Что такое гены и как они работают? Рассказывает генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
Область знаний.
Сегодня мы поговорим о генетике и поговорим о ключевых моментах, связанных с ее историей, и определимся с ключевыми терминами. А главный термин в генетике – это ген, и поймем вообще, что такое гены и как они работают. Тут надо сказать, что человечество с самых древних времен интересовалось вопросами наследственности, потому что очень часто людям хотелось иметь, например, наследника, и в связи с этим появлялись самые разнообразные гипотезы, от чего это зависит, и от направления ветра, и от фазы Луны. Некоторые люди и до сих пор думают, что это какие-то связанные друг с другом события. Но, тем не менее, несмотря на такой интерес к вопросам наследственности, к вопросам крови, люди очень долго не занимались какими-то экспериментальными исследованиями. Генетика была сферой очень загадочной. И только в 19 веке, по сути, благодаря экспериментам появились сведения, которые и легли в основу нашего понимания о том, вот что же такое законы наследственности и изменчивости. Но парадоксальным образом, вот несмотря на то, что такой науки генетики не было, люди очень давно занимаются генетикой на практике. Не только сами люди размножаются, да, для этого им, собственно, учиться было и не нужно, к этому нас подвигает природа. Примерно 10-11 тысяч лет назад, в эпоху так называемой неолитической революции, люди перешли от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, и это, естественно, привело к тому, что они стали одомашнивать растения, животных, и они стали их размножать и фактически заниматься таким прикладным направлением генетики, как селекция. И к 19 веку было выведено огромное количество сортов растений, пород животных, достигнуты грандиозные совершенно в этом плане успехи. Тут, кстати, нужно отметить, что очень часто люди любят вспоминать какие-то светлые, золотые времена, давно прошедшие, когда мы жили и питались некой натуральной пищей. Таким людям нужно, конечно же, ответить, что это весьма сомнительное утверждение, потому что где-то уже 10 тысяч лет назад мы начали выводить свои собственные сорта растений, да, то есть воздействовать на них, и то, что мы видим сейчас, и то, что видели наши прабабушки и прадедушки, это, конечно же, результат селекции, это никакие не первозданные растения, да, они действительно были подвергнуты сотням лет генетического воздействия, отбора того, что мы называем селекцией. Кстати, ярким примером, который я всегда люблю приводить, является кукуруза. Дело в том, что иногда даже приходится слышать, кукурузы в диком виде в природе не существует, и даже кто-то там утверждает, что ее занесли к нам чуть ли не инопланетяне. Это, конечно же, неправда. Дикая кукуруза есть, она встречается в Южной Америке, но это растение, которое использовать в практическом смысле, то есть есть, ну, совершенно невозможно, потому что есть там нечего. Это совершенно не похоже на тот початок кукурузы, который мы любим есть в вареном виде с солью, например. А вот то, что мы сейчас любим как раз есть, появилось в результате деятельности древних селекционеров, которые жили вот в еще доколумбовой Америке, и которые поставили себе жизненную задачу взять из этого невзрачного колоска все-таки получить серьезных размеров початок. Очень интересно, что кукуруза, она сейчас доведена до такого состояния нашей селекции. Кукуруза не способна размножиться без нашего участия, то есть если мы не будем теребить вот этот самый початок, она просто-напросто не распространит свои семена. Поэтому если, не дай Боже, человечество завтра куда-нибудь исчезнет, то следующим отправится кукуруза. Ну и многие другие создания, которые тоже являются рукотворными, да, потому что все эти замечательные кошечки, собачки, какие-нибудь там чихуахуа, они совершенно не приспособлены к жизни без нас, и это точно такие же плоды наших рук, как какая-нибудь там табуретка, стул, компьютер и так далее. Просто это живые существа, но являющиеся продуктами нашей деятельности.
Что такое гены и как они работают?
Область знаний.
Ну, а в середине 19 века генетика стала оформляться как уже область знания. Наверняка все помнят с школьной скамьи имя и фамилию ученого Григора Менделя, который как раз жил в то время, который был вообще-то монахом, но всегда питал склонность к естественным наукам, ну и достаточно сильно интересовался вопросами скрещивания организмов. И вот на своем монастырском огороде, тогда это была Австро-Венгрия, город Брюне, сейчас это Чехия, город Брно, и вот на этом монастырском огороде он проводил свои эксперименты по скрещиванию гороха, про которые помнят школьники. Но, несмотря на то, что все школьники это изучают, в школе очень часто неправильно расставляются акценты, потому что даже многие могут вспомнить, что вот там появились горошины в соотношении 3:1, 3 жёлтых, 1 зелёная, что-то там даже кто-то вспоминает про доминантные и рецессивные признаки, но на самом деле самое ключевое здесь заключается несколько в другом. Дело в том, что, ну вот представим себя человеком из 19 века. Вот представьте, у нас есть некий признак, желтые горошины, зеленые горошины. А для человека, который жил тогда, да и для человека, который живет сейчас, если он не сильно разбирается в генетике, наиболее очевидным результатом таких скрещиваний будет некое усредненное значение. Ну, логично, ведь вроде бы у папы такой признак, у мамы другой, а если все это соединить, то должен получиться какой-то промежуточный признак. То есть, по аналогии с красками. Смешиваем желтую и зеленую, получаем что-то желто-зеленое. Но на самом деле в экспериментах ничего такого не получалось. А как раз наблюдалось очень четкое разделение. Горошины появлялись либо желтые, либо зеленые, из чего Мендель, который вот до этого момента можно о нем сказать, что он такой старательный исследователь, который применял математические методы, там он анализировал тысячи этих растений и применял в исследованиях своих статистику. Так вот, до этого он как бы был таким старательным и умным. А дальше мы видим, что он гениальный, потому что он предположил, что это не смешиваются не просто признаки, а существуют некие единицы наследственности, которые вот где-то там спрятаны, и именно они, будучи отдельными единицами, передаются вот либо в таком варианте, либо в другом. И фактически, не произнося слова «ген», Мендель предположил существование именно вот этих самых наследственных единиц, которые мы сегодня называем генами. Тут надо сказать, что карьера Менделя, она была такой драматичной. Дело в том, что когда он поделился результатами своих исследований с учеными, до которых он смог добраться, с некоторыми он общался напрямую, с некоторыми он переписывался. Так вот, эти ученые не оценили результаты его работ. На самом деле, они просто не поняли, что он им там говорит, потому что, ну вот, наука еще не задавала этих вопросов. И Мендель достаточно быстро отошел от этой своей научной проблематики, стал достаточно неплохим администратором в монастыре, в итоге его возглавив, ну и умер он до того момента, как его эксперименты были перепроведены, переподтверждены, и случилось это уже в 1900 году, мне кажется, достаточно знаменательно, что вот ровно на стыке 19 и 20 века появилась наука, которая была названа генетикой, генетикой ее назвали чуть попозже, в 1905 году, но факт тот, что начало 20 века как раз было связано с появлением этой науки о наследственности, и это событие привело к существенным изменениям и вообще в нашем понимании мира, того, как устроена природа, ну и, естественно, принесло определенные плоды и изменило коренным образом и сельское хозяйство, и медицину, и вообще многие другие направления, например, криминалистику.
Что такое гены и как они работают?
Область знаний.
Примерно первое десятилетие 20 века в истории генетики было связано с тем, что все искали гены, да, было понятно, что эти единицы наследственности действительно существуют, проводились разнообразные эксперименты и на растениях, и на животных, стало понятно, что эти законы наследственности, они работают на самых разных организмах, в том числе и на человеке. Тем не менее, было непонятно и загадочно, а где же эти самые гены располагаются. И вот в 1911 году, благодаря работам американского ученого Томаса Гента Моргана, было доказано, что гены – это участки хромосом. Это было сделано в ходе известных тоже со школьных времен опытов на плодовой мушке дрозофиле. Плодовую мушку эту все знают. Если вы, например, оставите у себя какое-нибудь яблоко или банан и забудете о нем, то дрозофила обязательно придет к вам в гости. Ну и это любимый объект исследования генетиков до сих пор. Морган проводил эксперименты, которые как раз и позволили определить, что ген – это участок хромосомы. А затем нужно было копать глубже. Дело в том, что хромосомы, как стало понятно достаточно быстро, состоят из различных химических компонентов. С одной стороны, это белки, а с другой стороны, это нуклеиновые кислоты, ну и в частности ДНК. И, если вы помните определение жизни, которое любят давать в школе, и до сих пор это еще наследие советских учебников, из Энгельса, что жизнь – это форма существования белковых тел там и так далее. Так вот, из этого определения видно, что уже в 19 веке было понятно, что белки играют ключевую прям роль в нашей жизни. И в этом плане очень многие ученые делали ставку на то, что и наследственность хранится с помощью белков. Ну и вот эти нуклеиновые кислоты какие-то непонятные в тот момент, они, скорее всего, ну, они, было известно, что они длинные, такие нитевидные, скорее всего, выполняют функцию некого связующего звена между белками, то есть играют исключительно вспомогательную роль. И только уже в 40-е годы, в 1944 году, оказалось, что все совсем наоборот. То есть белки – это такие катушечки, как раз вспомогательные катушечки, на которые намотана нуклеиновая кислота ДНК, то есть дезоксирибонуклеиновая кислота, и именно она и является хранителем информации, а хромосомы – это просто-напросто плотно упакованные молекулы ДНК, в которых хранится информация о нашем организме. Следующее важнейшее событие в биологии – это 1953 год, весна, когда два ученых в Кембридже, это Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, заявили, что они открыли тайну жизни, и действительно это похоже на правду, потому что они расшифровали структуру ДНК. То есть ДНК была известна и до них, но они предложили модель, которая объясняет, как эта самая ДНК устроена. Кстати, ДНК, она моя, она женского рода, потому что это дезоксирибонуклеиновая кислота. И стало понятно, что ДНК представляет собой очень-очень длинную молекулу, в которой есть повторяющиеся химические компоненты, которые умным словом называются нуклеотиды. А на самом деле самое главное – это то, что ДНК, помимо того, что является веществом, она еще и является текстом. Очень часто приходится слышать, что эта фраза, что ДНК – это текст, это некая такая метафора. Но в том-то все и дело, что это не метафора. Это прямо молекула, в которой встречаются четыре разновидности буквок. Мы знаем, что, в принципе, для того, чтобы передавать какую-то информацию, необходимо минимальное количество знаков, равное двум. Мы это наблюдаем в азбуке Морзе, точка, тире. Мы это наблюдаем в системе кодирования, которая используется в компьютерах, то есть 0 и 1. Так вот, 4 знака, 4 буквы – это даже избыточно для того, чтобы записать информацию, но в природе генетическая наследственная информация, она записана именно 4 буквами. Это А – аденин, Г – гуанин, С – цитозин, Т – тимин, но это все сложные слова, которые мы придумали. Мы могли бы назвать их как угодно по-другому, но это совершенно не мешает им существовать объективно в реальности и без наших названий. И вот эти 4 буковки, они как раз и кодируют информацию о нашей наследственности.
Что такое гены и как они работают?
Область знаний.
Теперь важно понять, а что же там записано. Разумеется, там не написано, что у Пети карие глаза. Тогда возникает вопрос, да, каким образом можно что-то вообще записать, какую-то информацию про признаки, тем более какого-то достаточно высокоорганизованного Пети. Петя – человек, да, он высокоразвитый организм. Тем не менее, все оказалось достаточно и сложно, и просто, и в то же время, да, очень логично. А дело все в том, что мы являемся существами, в котором протекает огромное количество разных химических реакций. За каждую химическую реакцию, за каждый процесс отвечает специальный, можно сказать, био-нано-робот, то есть белок-фермент. Почему это био-нано-роботы? Потому что они биологические, да, то есть они имеют живое происхождение, они являются нано, потому что они очень маленькие. Ну и это роботы в том плане, что они каждый осуществляет свою какую-то работу, например, разбирает молекулу или собирает молекулу. И поскольку история существования этих самых био-нано-роботов уже составляет несколько миллиардов лет, соответственно, они являются очень хорошо работающими, совершенно работающими, потому что все, которые работали плохо, были уничтожены эволюцией, то есть отброшены эволюцией. И поэтому в нас протекает множество реакций, которые обеспечиваются работой специальных вот этих вот нано-механизмов. Ну и эти наномеханизмы, то есть белки, они должны собираться по какой-то инструкции, потому что каждый белок, он состоит из аминокислот. Аминокислот всего 20, вот как 20 каких-то деталек в конструкторе. Казалось бы, 20 штук, ну не такое уж большое разнообразие. Но если из них собирать разнообразные цепочки в самых разных сочетаниях и последовательностях, то мы получаем какое-то невероятное количество, практически бесконечное количество белков. Ну и, соответственно, у разных организмов эти белки отличаются, но эти инструкции, да, в которых написано, в какой последовательности нужно из аминокислот собирать белки, как раз вот эти инструкции и записаны в ДНК. То есть, чтобы подытожить, мы должны сказать, что у нас имеются нуклеиновые кислоты, в частности ДНК, в которой с помощью 4 букв записаны инструкции, которые шифруют строение разнообразных белков, которые входят в состав нашего организма, и эти белки, они разнообразные, их десятки тысяч в нашем организме, но у каждого белка есть своя функция. Белки, они очень узкоспециализированные, но за счет того, что их много, они, как, ну, вспоминаем учебники по истории, да, про разделение труда, так вот, у белков очень хорошо с разделением труда, и те процессы, очень сложные химические процессы, которые в нас происходят, обеспечиваются работой как раз вот этих белков. И даже такие сложные, казалось бы, вещи, как работа нашего головного мозга, в конечном итоге обеспечиваются протеканием химических реакций, за которые отвечают отдельные белки.
Рассказывал генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
Область знаний.